Здравствуйте, сегодня пятница, 24 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. Украинские войска после нескольких недель упорных боев покидают город Северодонецк и закрепляются на новых оборонительных рубежах. Украине и Молдове предоставлен статус страны-кандидата в члены Европейского Союза. Сергей Лавров сравнил НАТО и ЕС с гитлеровской коалицией во время Второй мировой войны. Также сегодня.
Начиная, по крайней мере, с 2015 года, оно имело смысл. За это время, я думаю, миллионы нежелательных персон пересекли нашу границу в обоих направлениях и, скорее всего, очень существенный вклад внесли в развал нашей обороноспособности.
Украина с 1 июля вводит визовый режим для граждан Российской Федерации. Уже 4 месяца продолжается широкомасштабная военная агрессия России против Украины. Основные боевые действия с начала апреля разворачиваются в Донбассе. Российская армия, несмотря на значительное превосходство в живой силе и особенно в вооружении, продвигается очень медленно, встречая жесткое сопротивление украинских военнослужащих. Вчера появились сообщения, что в Украину прибыли первые ракетные комплексы залпового огня системы «Хаймарс», предоставленные Соединенными Штатами. Тем не менее, существенно обстановку на фронте они пока не изменили. Украинские подразделения после нескольких недель упорных боев вынуждены, судя по всему, оставить город Северодонецк. Это подтвердил и глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай, вновь подчеркнувший, что отступление из Северодонецка не является катастрофой.
К сожалению, да. Придется отводить наших ребят, но это то, о чем, в принципе, мы говорили, что вот не надо разводить так называемую зраду. Mm-hmm. Никто не бросает наших ребят, никто их там не допустит окружения и просто на самотек оставляет ситуацию. Как раз сейчас та ситуация, когда находиться просто на разбитых за многие месяцы позициях, просто ради того, чтобы там находиться, не имеет смысла, потому что с каждым днем пропорционально количество погибших на неукрепленных территориях может расти. Поэтому было принято такое решение, чтобы наши защитники, которые там находятся, я так обобщаю, потому что разные рода войск находятся на передовой. Поэтому просто говорю защитники, но подразумеваю всех, это и солдаты вооруженных сил Украины, это и Нацгвардия. Ну вот они получили уже команду отходить на новые позиции, на новые укрепленные районы и оттуда уже нормально, полноценно вести боевые действия, ну и, соответственно, наносить урон врагу.
Говорил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай. Информацию о подготовке к выводу украинских военнослужащих из Северодонецка подтвердил и глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко. Вот что он рассказывает о столкновениях в районе Северодонецка и Лисичанска и о боях за стратегически важную дорогу Лисичанск-Бахмут. Роман Власенко называет различные населенные пункты, в которых идут бои. Я понимаю, что слушателям, возможно, трудно сориентироваться, не видя карты этого района, но мне кажется важным привести это свидетельство человека, уже много дней находящегося в эпицентре тяжелейших боев.
Я думаю, это все военные маневры, об этом разговаривать особо смысла нету, но я думаю, что вопрос там ни одного часа, и это будет, ну, тоже своего рода там спецоперация, потому что мы же все понимаем, что есть Северский Донецк. Не взяли россияне трассу Лисичанск-Бахмут, они продвинулись в Приту, они вышли в Николаевку, это фактически там 3 километра до этой дороги. И, как я понимаю, все равно остается у них огневой контроль этой дороги, она обстреливается, она не может использоваться для проезда, но на саму дорогу они не вышли. Они вышли на линию под Белую гору, Устиновка, вышли на Мирную долину, на Лоскутовку. Бои идут в районе Верхней Каменки, Волчьяровки и на подступах к Лисичанску. Николаевка, да, вот это из последнего, это то, что именно продвижение было. Нырково и Николаевка, это как раз в направлении дороги. Есть дорога параллельно с этой дорогой, мы и пользуемся все это время, пока под обстрелами дорога непосредственно Лисичанск-Бахмут. Подготовка идет, используется авиация, сейчас информация о том, что и точки У используются, но город полностью под контролем ЗСУ. И обстреливался непосредственно Азот, много разрушений, и промзона вокруг Азота, и те тыловые наши поселки, которые с той стороны Донца, Павлоград и Синецкий, которые прикрывают нас на Азоте. То же самое Сиротино-Боровское, та сторона Донца тоже вся под огнем была. Эвакуация с Азота гражданских невозможна по двум причинам. Первая – это логистическая, вторая – это интенсивность обстрелов и боевых действий. С точки зрения обстрелов никто не знает, куда прилетит. А с точки зрения гуманитарной ситуации, то определенное время, ну, там неделю еще могло. Наши ребята помогали там продуктами питания, медикаментами, водой.
Говорил глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко. Между тем, Украина одержала большую дипломатическую победу. Европейский Союз предоставил Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС, еще недавно казавшийся недостижимым. Решение о предоставлении статуса было многоступенчатым. Вначале свою рекомендацию по этому вопросу дал высший исполнительный орган ЕС – Еврокомиссия. Затем соответствующую резолюцию принял Европейский парламент – а вчера вечером решение было окончательно утверждено Европейским Советом, состоящим из глав государств и правительств стран-членов ЕС. Об этом объявил председатель Европейского Совета Шарль Мишель.
Мы решили предоставить статус кандидата Украине и Молдове, и мы готовы предоставить статус кандидата Грузии, когда будут решены приоритетные задачи.
Это было заявление председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Украинский политолог, председатель платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый координационный центр» Олег Саакян считает решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Европейского союза историческим.
Безусловно, оно историческое, причем в нескольких разрезах одновременно. Конечно, не стоит завышать результативность, скажем, и значимость данного решения, но, тем не менее, оно сейчас отвечает на несколько вызовов. Первый вызов – это геополитический. Европа продемонстрировала свое лидерство и способность к расширению, и то, что она не идет на шантаже у авторитарного российского режима. И это было важно с точки зрения самой Европы. Во-вторых, это, конечно же, поддержка сейчас Украины. Для украинского общества это очень важно. Это важно, поскольку мы воюем не только против России за собственную свободу, но мы и воюем за тот образ жизни, за тот выбор, который сделало украинское общество, как неотъемлемая часть европейского пространства. Поэтому, конечно же, для нас это цивилизационная или мировоззренческая составляющая данного кандидатства. Это во многом более даже эмоционально для украинцев важно, нежели рационально. Если спросить у людей на улице, в чем рациональная для Украины выгода, то, наверное, большинство очень смутится и сможет сложно ответить на данный вопрос. И третий момент – это вопрос безопасности. В данном случае это решение важно с точки зрения понимания тех вызовов, которые стоят в сегодняшнем дне, того, что фактически сегодня Украина действительно является фронтиром и донором безопасности для европейского пространства. И, соответственно, те жертвы, которые несет Украина, и тот щит, которым фактически сейчас стала Украина, он нашел свой отклик и свою оценку в западных обществах.
Говорил украинский политолог Олег Саакян. Впервые в истории ЕС статус кандидата в члены Европейского Союза получила страна, ведущая широкомасштабную кровопролитную войну. На это в беседе с обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым обращает внимание Алена Кутько, вице-президент Международной аналитической организации «Глобсек», специализирующейся на проблемах европейской безопасности и интеграции.
Да, это первый случай, когда полномасштабная война идет, если мне делается такое предложение. Но именно потому, что процесс присоединения длится столько долго, именно поэтому как-то позволяет, есть время, чтобы решить вопрос. То есть это не значит, что Украина присоединяется сейчас, эти вопросы будут решаться в будущем. Евросоюз сейчас пересматривает вообще свои отношения к политике расширения Евросоюза. Уже усилились там переговоры и с Западными Балканами и так далее. И, конечно, все это происходит потому, что Евросоюз понимает, что какие бы правила ни существовали раньше, сейчас они вообще неэффективны, и пора их давно пересматривать.
А не случится ли так, что в таком случае, если начнут ускоренно принимать вот балканские страны, а потом до Украины очередь дает, до Молдовы, что в ЕС окажутся страны, которые, в общем, ни по уровню демократии, ни по уровню экономического развития ну, в общем, до европейского уровня реально сильно не дотягивают.
Вот это такое большое заблуждение. На самом деле Украине никто не предлагает сейчас ускоренное приятие. И никому не предлагают ускоренное приятие. Скорее наоборот, все повторяют, что Украина должна будет пройти через стандартную процедуру и выполнить все критерии для присоединения. Но что сейчас происходит, это, конечно, Евросоюз сам понимает, что этот весь процесс будет продолжаться долгие годы. Сейчас рассматриваются разные варианты, что делать с вот этими странами, которые хотят вступить, но либо не сильно получается с реформами, либо все это затягивается долго. И разные существуют сейчас предложения. Например, тот же Макрон, он предлагает, давайте придумаем какую-то дополнительную структуру, где страны уже почти члены, но еще не совсем члены. Например, они будут там участвовать в заседаниях Евросоюза, но у них не будет права голоса. Или, например, есть еще идея, что это можно делать поэтапно. Например, Украина или другие страны, они выполняют все условия, скажем так, в плане торговли или в плане обмена какими-то цифровыми технологиями, значит, они могут полностью интегрироваться в этой определенной сфере. То есть пытаются сделать такое поэтапное вступление. Но никто послабления по поводу выполнения всех критерий, на самом деле, это сейчас не предлагается.
Как долго продлится кандидатство Украины, вот этот период ее пребывания в статусе кандидата?
Практически это зависит, нет каких-то определенных дедлайнов, когда это должно случиться, и на практике это зависит от, с одной стороны, политической воли самого Евросоюза, что им могут предложить, а с другой стороны, практическому прогрессу в плане реформы и выполнения определенных критерий. То есть следующим этапом, допустим, заканчивается полномасштабная война каким-то чудесным образом, следующим этапом это является согласование таких дорожных карт, какие реформы должны быть приняты. И только потом, уже когда это все согласовано, Украина официально начинает переговоры. Это может занять несколько лет, только этот период. А вот точно предположить, сколько это займет, это вообще невозможно.
С президентом международной аналитической организации GlobSec, специализирующейся на проблемах европейской безопасности и интеграции, Аленой Кутько, беседовал обозреватель «Свободы» Ярослав Шимов. Владимир Путин на недавнем экономическом форуме в Петербурге по поводу возможного членства Украины в Евросоюзе сказал следующее. ЕС не является военной организацией, военно-политическим блоком, в отличие от НАТО, поэтому мы всегда говорили, что мы ничего не имеем против. Это суверенное решение любой страны присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям. Конец цитаты. Правда, при этом Путин предрек Украине крах промышленности и статус полуколонии. А глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал сегодня предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС так.
Конечно, мы будем реально смотреть на поведение Европейского Союза и следить за теми реальными шагами, которые он предпринимает, и как страны-кандидаты подчиняются этим требованиям или все-таки пытаются проявить свою самостоятельность. У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосется или изменится в обозримой, а если так честно, в долгосрочной перспективе. Но это путь, который европейцы выбрали. Путь, который, к сожалению, напоминает... Вот знаете, когда начиналась Вторая мировая война, ведь Гитлер под свои знамена собрал почти, ну, значительную часть, если не большую часть европейских стран для войны против Советского Союза. Вот сейчас также, в том числе и Евросоюз вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, по большому счету, войны с Российской Федерацией.
Говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Помнится, когда еще недавно один из генералов российской армии публично заявил, что Советский Союз во время Второй мировой войны, цитата, «воевал против всей Европы», его подняли на смех даже в России. Сейчас эта мысль, как мы видим, уже звучит из уст главы МИД страны. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 24 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В отличие от Украины и Молдовы, статус страны-кандидата в члены ЕС пока не получила Грузия, уже очень давно на этот статус претендующая. Руководство ЕС требует от Тбилиси выполнения ряда важных условий, хотя многие эксперты сомневаются, что правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» намерена следовать рекомендациям ЕС. Оппозиция Грузии организовала сегодня в Тбилиси многотысячный митинг с требованием к властям следовать пути евроинтеграции. Передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Наиболее важными из перечня требований ЕС к Грузии как государству, претендующему на статус кандидата в члены Европейского Союза, считаются четыре пункта. В первую очередь это деолигархизация, то есть на деле. Отрешение от неформальной власти основателя правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили. А также обеспечение независимости судебной системы, в которой по утверждению оппозиции действует влиятельный клан, напрямую связанный с правящей партией, деполяризация общественно-политической жизни, а также уважение к СМИ и правам журналистов. Ключевым, безусловно, является пункт о деолигархизации. Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» утверждают, что Бидзина Иванишвили давно ушел из политики и никак не влияет на решение правительства. Зато председатель правящей партии Иракли Кобахидзе выступил с хитроумной идеей. Просто взять и переписать украинский закон, кстати, частично авторство Михаила Саакашвили, сидящего сейчас в грузинской тюрьме, об деолигархизации в Украине. Согласно тому закону, по интерпретации властей Грузии, Иванишвили формально олигархом не является. Зато под критерии закона подпадает ряд важных оппозиционных фигур. Глава оппозиционной партии «Лево», бизнесмен Мамука Хазарадзе, бывший министр обороны Грузии Давид Кезеряшвили, живущий в эмиграции, и даже сам Михаил Саакашвили, на том основании, что член его семьи, мама бывшего президента Гиули Аласания, обладает значительным капиталом. Саакашвили назвал подобные утверждения смехотворными, но уже хотя бы по этой дискуссии между властями и оппозицией об интерпретации антиолигархического закона. Совершенно ясно, что выполнение европейских условий наверняка окажется в беспросветном тупике, хотя Европарламент в недавней резолюции прямо назвал Бидзину Иванишвили олигархом, мешающим демократическому развитию Грузии. Кроме того, власти пока однозначно заявляют, что не намерены освобождать в любой форме Михаила Саакашвили и медиа-менеджера Нику Гварами. А такое требование читается между строк в условиях ЕС о необходимости судебной реформы и неприемлемости политизации судебных процессов, а также прекращения поляризации. Бывший госминистр Грузии, конфликтолог Паата Закаришвили, сказал в беседе со мной, что власти не захотят выполнить условия Брюсселя, поскольку статус-кво, сложившееся сейчас в стране, в том числе охлаждение отношений между Грузией и Западом, устраивает Россию, а грузинская мечта миллиардера Иванишвили не желает гневать Москву.
Они будут говорить, что идут, собираются выполнять этот документ, но ничего не будут делать, все валить на оппозицию и на национальные движения, как обычно они делают. Они привыкли к этому, потому что у национального движения есть отрицательный рейтинг довольно высокий в Грузии. И поэтому большинство населения перед выборами страха, что, не дай бог, национальные движения может вернуться, опять свои голоса отдают грузинским мечте. Они привыкли, они не стремятся в Европу. Как это выполнять? Из 12 пунктов можно 8 выполнять, к примеру, но 4 наиболее важных не выполняют. Для России не так важно, чтобы Грузия была пророссийская. Это не так важно. Важно, чтобы Грузия не была антироссийская. Пусть молчит, но и не ругает. И самое главное, чтобы не стремился в Европу, в НАТО. Чтобы Грузия не была демократической, чтобы это не было потом, скажем так, как пример для других постсоветских народов.
Заявил Паата Закаришвили в интервью «Радио Свобода». Впрочем, в пятницу, выступив на специальном брифинге, премьер-министр Грузии Иракли Гарбашвили примирительным тоном обещал за несколько часов до начала многотысячного митинга на Руставели, что его правительство выполнит все условия ЕС. Но он ничего не сказал об освобождении Михаила Саакашвили и Ники Гварами, а именно эти два вопроса и считаются определяющими для прекращения поляризации в стране. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Уже очень скоро, с 1 июля, начнет действовать визовый режим, введенный украинскими властями для граждан Российской Федерации. Дипломатические отношения между Россией и Украиной разорваны, визы для поездок в Украину можно будет получать только в специальных визовых центрах или в консульских учреждениях Украины за пределами России. Символично, что решение об отмене безвизового режима с Россией украинский кабинет министров принял именно в тот день, когда Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. С подробностями корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Жукова.
Безвизовый режим между Россией и Украиной продолжал действовать даже после аннексии Крыма и начала военного конфликта на Донбассе. Россияне могли находиться в Украине до 90 дней и въехать они могли сюда при наличии загранпаспорта и тщательной проверке на границе. Вводить визовый режим последние 8 лет украинская власть не решалась. Вот на 4-й месяц полномасштабной войны подумали: пора. Безвизовый режим с Россией кабинет министров отменил символично именно в тот день, когда Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Решение о визовом режиме с Россией украинская власть приняла после того, как на сайте Офиса президента появилась соответствующая петиция. Зеленский поддержал ее, как только она набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения. Мы спросили у случайных людей на улицах Киева, а как они относятся к визовому режиму для россиян.
Ну, так как они поступили, пусть они сидят дома. Мы обойдемся без них. Я сама с Харькова, и вот с марта месяца мы ищем убежище. То там, то там. Ну, разве можно так жить?
Ну, я думаю, что правильно. В такой ситуации, в которой мы находимся, нормализации нормальных отношений уже не будет. В ближайшее время, во всяком случае. Да?
Правильно. 100%, тому що, скажімо так, є гарні росіяни, як ми їх називаємо, але вони вже тут. Вони вже допомагають, я особисто таких знаю, їх не так багато, але вони є. А ті, хто будуть приїжджати потім, це так само може бути для провокацій, і нічого гарного в цьому немає.
Вже починає, по крайній мірі, з 15-го року, воно і мало сенс.
Поміняла б, як ви думаєте, цю ситуацію? Можна було б?
Та за це час, я думаю, мільйони нежелательних персон пересекли нашу границу в обоих направлениях и, скорее всего, очень существенный вклад внесли в развал нашей обороноспособности.
В МИД Украины нам объяснили, где и как с 1 июля россияне смогут оформить визы. Ведь Киев еще в первый день полномасштабной войны разорвал дипломатические отношения с Москвой. А в начале марта Украина закрыла все диппредставительства на территории России. Визовые центры будут расположены в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самара и Новосибирск. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте украинского МИДа. Это будут классические платные визы со стандартной ценой и сроком пребывания в Украине до 90 дней. Те граждане России, которые находятся в третьих странах, могут обратиться за визой в украинское посольство или консульство. Но важно понимать, что даже наличие визы не гарантирует 100% пропуск гражданина России в Украину. Окончательное решение будет за пограничниками на КПП. Визовый режим с Россией в первую очередь ввели из-за угроз национальной безопасности Украины, говорят и чиновники, и дипломаты. В Госпогранслужбе сообщили, что в 2021 году границу с Украиной пересекли 500 000 россиян. 7 тысяч получили отказ по разным причинам. Количество въехавших россиян во время войны неизвестно. Сейчас все пункты пропуска с Россией и Белоруссией закрыты. Россияне могут въехать в Украину сейчас только из других стран – Польши, Румынии, Молдовы, Венгрии и Словакии.
Передавала Юлия Жукова. И в заключение об исторической дате. Ровно 210 лет назад, 24 июня 1812 года, по новому стилю, разумеется, началось вторжение войск французского императора Наполеона Бонапарта в Российскую империю. После Бородинского сражения Наполеону удалось взять Москву, но уже вскоре французские войска были вынуждены покинуть город и были окончательно изгнаны из России в конце декабря. В советской и российской историографии войны 1812 года между Францией и Россией уделяется огромное внимание, а сама война именуется Отечественной войной 1812 года. Мне кажется, вам будет интересно узнать, как вообще появился этот термин «Отечественная война», рассказывает историк Олег Будницкий.
Этот термин, конечно, идеологический. Надо сказать, что он возник не во время войны 1812 года. Считается, что ввел это понятие Федор Глинка. В 1816 году выходит его статья, и он призывал там к созданию, в том числе, истории Отечественной войны, и вот с тех пор это утвердилось. Это не совсем так, по моим наблюдениям. Во всяком случае, работы, выходившие о войне в то время, Отечественной войне, называлась так, например, «Записки об Отечественной и заграничной войне». То есть отечественность здесь носит не патриотический, так сказать, а географический смысл. То есть то, что происходило на территории России, то, что происходило за рубежом. И, по-видимому, вот такое с большой буквы, с прописной буквы «Отечественная война» в высоком смысле этого слова появляется в произведениях Михайловского-Данилевского, известного историка, который написал свою историю войны 812 года по высочайшему повелению, как там и написано, начинается со словословия императору Николаю I, который только по малолетству не принимал личное участие в войне 812, а так бы он, конечно, принимал и так далее и тому подобное. И с моей точки зрения, вот Николай Алексеевич Троицкий, известный наш историк, который написал специальное исследование о теме войны 812 года в исторической литературе, он говорит, что этот термин появился вот по высочайшему повелению и так далее. С этим можно вполне, с моей точки зрения, согласиться. И вообще, вот такое осмысление и наименование тех или иных событий, они иногда происходят стихийно, снизу, иногда не происходят сверху. В данном случае, мне кажется, что здесь вот это был такой продукт интеллектуальной деятельности. Это не отменяет народного характера войны, и то, что она была отечественной, но этот характер абсолютизируется. Тем паче, что после выхода романа Льва Толстого «Война и мир», с его, значит, «Дубиной народной войны» и так далее, то это закрепляется в сознании россиян уже навсегда, и в особенности дальнейшему укреплению, закреплению и так далее способствовали, конечно, юбилей Столетней войны с колоссальным количеством книг, вышедшим в это время, книг, статей, чего угодно, с семитомником «Отечественная война, русское общество» и так далее, вполне, кстати, третьего написанным, но это был такой всенародный, так сказать, праздник, и Отечественная война 12-го года была возведена вот такой перл российской истории. История вообще оказывается на самом деле иногда политикой, опрокинутой в прошлое, и я, честно говоря, не знаю, возможно ли отчленение истории, может быть, за исключением очень древней, от политики. В переломные эпохи, особенно в эпоху вот таких военных катаклизмов, это становится в наибольшей степени очевидно.
О том, как появился термин «Отечественная война» 1812 года, рассказывал историк Олег Будницкий. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. И не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».